Господа, я никого из вас не ожидал, — начал князь. Сам я до сего дня был болен, а дело ваше, — обратился он к Антипу Бурдовскому, — я еще месяц назад поручил Гавриле Ардленовичу Иволгину, о чем тогда же вас и уведомил. Впрочем, я не удаляюсь от личного объяснения, только согласитесь, такой час я предлагаю пойти со мной в другую комнату, если ненадолго. Здесь теперь мои друзья, и, поверьте, друзья сколько угодно. Но, однако ж, позвольте, — перебил вдруг весьма наставительным тоном, хотя все еще не возвышая очень голоса племянник Лебедева. — Позвольте же и нам заявить, что вы могли бы с нами поступить поучтивее, а не заставлять нас 2 часа прождать в вашей лакейской. И, конечно, и я, и это по-княжески, и это вы, стал быть, генерал, и я вам не лакей. «И я...» — забормотал вдруг в необыкновенном волнении Антип Бурдовский с дрожащими губами и с разобиженным дрожанием в голосе, с брызгами, летевшими изо рта, точно весь лопнул или прорвался, но так вдруг заторопился, что с 10 слов его уж и понять нельзя было. «Это было по-княжески!» — прокричал визгливым надтреснутым голосом Ипполит.
«Если б это было со мной, — проворчал боксер, — то есть, если бы это прямо ко мне относилось, как к благородному человеку, то я бы на месте Бурдовского,
Господа, я всего с минуты узнал, что вы здесь, ей-богу, — повторил опять князь. Мы не боимся, князь, ваших друзей, кто бы они ни были, потому что мы в своем праве, — заявил опять племянник Лебедева. «Какой, однако ж, позвольте вас спросить, имели вы право, — провизжал опять Ипполит, но уже чрезвычайно разгорячаясь, — выставлять дело Бурдовского на суд ваших друзей? Да мы, может, и не желаем суда ваших друзей. Слишком понятно, что может значить суд ваших друзей».
«Но ведь если вы, наконец, господин Бурдовский, не желаете здесь говорить, — удалось, наконец, вклеить князю, чрезвычайно пораженному таким началом, то, говорю вам, пойдемте сейчас в другую комнату, а вас всех, повторяю вам, сию минуту только услышал».
«Но права не имеете, права не имеете, права не имеете, ваших друзей, вот!» — залепетал вдруг снова Бурдовский, дико и опасливо осматриваясь кругом и тем более горячась, чем больше не доверял и дичился. «Вы не имеете права!» И, проговорив это, резко остановился, точно оборвал и, безмолвно выпучив близорукие, чрезвычайно выпуклые, с красными толстыми жилками глаза, вопросительно уставился на князя, наклонившись вперед всем своим корпусом. На этот раз князь до того удивился, что и сам замолчал, и тоже смотрел на него, выпучив глаза и ни слова не говоря.
«Лев Николаевич», — позвала вдруг Лизавета Прокофьевна, — «вот прочти это сейчас, сию же минуту. Это прямо до твоего дела касается».
Она торопливо протянула ему 1 еженедельную газету из юмористических и указала пальцем статью. Лебедев, когда еще входили гости, подскочил сбоку к Лизавете Прокофьевне, за милостями которой ухаживал, и, ни слова не говоря, вынув из бокового своего кармана эту газету, подставил ей прямо на глаза, указывая отчеркнутый столбец. То, что уже успела прочесть Лизавета Прокофьевна, поразило и взволновало ее ужасно.
«Не лучше ли, однако, не вслух, — пролепетал князь очень смущенный, — я бы прочел один, после».
«Так прочти же лучше ты, читай сейчас, вслух, вслух! — обратилась Лизавета Прокофьевна к Коле, с нетерпением выхватив из рук князя газету, до которой тот едва еще успел дотронуться. «Всем вслух! Чтобы каждому было слышно!» Лизавета Прокофьевна была дама горячая и увлекающаяся, так что вдруг и разом, долго не думая, подымала иногда все якоря и пускалась в открытое море, не справляясь с погодой. Иван Федорович с беспокойством пошевелился, но пока мест все в первую минуту поневоле остановились и ждали в недоумении, Коля развернул газету и начал вслух с показанного ему подскочившим Лебедевым места: «Пролетарии и отпрыски. Эпизод из дневных и вседневных грабежей. Прогресс, реформа, справедливость». «Странные дела случаются на нашей так называемой Святой Руси, в наш век реформ и компанейских инициатив, век национальности и 1 000 000 000 вывозимых каждый год за границу, век поощрения промышленности и паралича рабочих рук, и так далее, и так далее. Всего не перечтешь, господа, а потому прямо к делу. Случился странный анекдот с одним из отпрысков миновавшего помещичьего нашего барства, де Профундис. Из тех, впрочем, отпрысков, которых еще деды проигрались окончательно на рулетках. Отцы принуждены были служить в юнкерах и поручиках и по обыкновению умирали под судом за какой-нибудь невинный прочет в казенной сумме. А дети, которых подобно герою нашего рассказа, или растут идиотами, или попадаются даже в уголовных делах, за что, впрочем, в видах назидания и исправления оправдываются присяжными. Или, наконец, кончают тем, что отпускают один из тех анекдотов, которые девят публику и позорят и без того уже довольно зазорное время наше. Наш отпрыск назад тому с полгода, обутый в штиблеты по-иностранному и дрожа в ничем не подбитой шинелишке, воротился зимой в Россию из Швейцарии, где лечился от идиотизма сик. Надо признаться, что ему везло все-таки счастье, так что он уж и не говоря об интересной болезни своей, от которой лечился в Швейцарии, ну, можно ли лечиться от идиотизма, представьте себе это, мог бы доказать собою верность русской пословице известному разряду людей «счастье». Рассудите сами, оставшись еще грудным ребенком по смерти отца, говорят, поручика, умершего под судом за внезапное исчезновение в картишках всей ротной суммы, а может быть и за пересыпанную с излишком дачу розы к подчиненному. Старое это время, помните, господа? Наш барон взят был из милости на воспитание одним из очень богатых русских помещиков. Этот русский помещик, назовем его хоть П, владетель в прежнее золотое время 4000 крепостных душ. Крепостные души. Понимаете ли вы, господа, такое выражение? Я не понимаю. Надо справляться с толковым словарем. Свежо предание, а верится с трудом. Был, по-видимому, один из тех русских лежебок и тунеядцев, что проводили свою праздную жизнь за границей, летом на водах, а зимой в парижском шато де Флёри, где оставили в свой век необъятные суммы. Можно было положительно сказать, что по крайней мере 1/3 оброка всего прежнего крепостного состояния получалось содержателем парижского шато де Флёра, тот-то счастливый-то человек. Как бы то ни было, обеспеченный П. воспитал сиротку-борчонка по-княжески, нанимал ему гувернеров и гувернанток, без сомнения хорошеньких, которых, кстати, сам привозил из Парижа. Но последний, вроде барский отпрыск, был идиот. Шато-де-флёрские гувернантки не помогли, и до 20 лет наш воспитанник не научился даже говорить ни на каком языке, не исключая и русского. Последнее, впрочем, простительно. Наконец, в русскую крепостниковую голову П. зашла фантазия, что идиота можно научить уму в Швейцарии. Фантазия, впрочем, логическая. Тунеядец и проприетор, естественно, мог вообразить, что за деньги даже и ум на рынке можно купить, тем более в Швейцарии. Прошло 5 лет лечения в Швейцарии у известного какого-то профессора, и денег истрачены были тысячи. Идиот, разумеется, умным не сделался, но на человека, говорят, все-таки стал походить, без сомнения, с грехом пополам. Вдруг П. умирает скоропостижно. Завещания, разумеется, никакого. Дела по обыкновению в беспорядке. Наследников жадных куча. И которым уже нет ни малейшего дела до последних вроде отпрысков, лечимых из милости от родового идиотизма в Швейцарии. Отпрыск, хоть и идиот, а все-таки попробовал было надуть своего профессора. И 2 года, говорят, успел пролечиться у него даром, скрывая от него смерть своего благодетеля. Но профессор был сам шарлатан порядочный. Испугавшись, наконец, безденежья, а пуще всего аппетита своего 25-летнего тунеядца, он обул его в свои старые штиблетишки, подарил ему свою истрепанную шинель и отправил его из милости в 3-м классе на Хрусланд, с плеч долой из Швейцарии. Казалось бы, счастье повернулось к нашему герою задом. Не тут-то было-с.
Фортуна, убивающая голодную смертью целые губернии, проливает все свои дары разом на аристократика, как крыловская туча, пронесшаяся над иссохшим полем и разлившаяся над океаном. Почти в самое то мгновение, как явился он из Швейцарии в Петербург, умирает в Москве один из родственников его матери, бывший, разумеется, из купчих, старый бездетный бобыль, купец, бородач и раскольник, и оставляет несколько миллионов наследства, бесспорного, круглого, чистого, наличного, и вот бы нам с вами, читатель, все это нашему отпрыску, все это нашему барону, лечившемуся от идиотизма в Швейцарии. Но тут уже музыка заиграла не та. Около нашего барона в штиблетах, приударившего было за одной известной красавицей и содержанкой, собралась вдруг целая толпа друзей и приятелей. Нашлись даже родственники, а пуще всего целые толпы благородных дев, алчущих и жаждущих законного брака. И чего же лучше? Аристократ, миллионер, идиот. Все качества разом, такого мужа и с фонарем не отыщешь, и на заказ не сделаешь.
«Это уж я не понимаю!» — вскричал Иван Федорович в высочайшей степени негодования. «Перестаньте, Коля!» — вскричал князь умоляющим голосом. Раздались восклицания со всех сторон. «Читать! Читать во что бы то ни стало!» — отрезала Лизавета Прокофьевна, видимо, с чрезвычайным усилием себя сдерживая. «Князь, если оставит читать, мы поссоримся!»
Нечего было делать. Коля, разгоряченный, красный, в волнении, взволнованным голосом стал продолжать чтение. Но между тем, как скороспелый миллионер наш находился, так сказать, в империях, произошло совершенно постороннее обстоятельство. В одно прекрасное утро является к нему один посетитель с спокойным и строгим лицом, с вежливую, но достойную и справедливую речью, одетый скромно и благородно, с видимым прогрессивным оттенком в мысли, и в двух словах объясняет причину своего визита. Он известный адвокат. Ему поручено одно дело одним молодым человеком. Он является от его имени. Этот молодой человек есть не более не менее, как сын покойного П., хотя носит другое имя. Сладострастный П., обольстив в своей молодости одну честную бедную девушку из дворовых, но европейски воспитанную. Причем, разумеется, примешались баронские права миновавшего крепостного состояния. И, заметив неминуемое, но ближайшее последствие своей связи, выдал ее поскорее замуж за одного промышляющего и даже служащего человека с благородным характером, уже давно любившего эту девушку. Сначала он помогал новобрачным, но скоро ему в принятии от него помощи было отказано благородным характером ее мужа. Прошло несколько времени, и П. мало-помалу успел забыть и о девушке, и о прижитом с нею сыне своем, а потом, как известно, и умер без распоряжений. Между тем его сын, родившийся уже в законном браке, но возросший под другую фамилией и совершенно усыновленный благородным характером мужа его матери, тем не менее в свое время умершим, остался совершенно при одних своих средствах, изболезненную, страдающую, без ног матерью, в одной из отдаленных губерний. Сам же в столице добывал деньги ежедневным благородным трудом от купеческих уроков и тем содержал себя сначала в гимназии, а потом слушателем полезных ему лекций, имея в виду дальнейшую цель. Но много ли получишь от русского купца за уроки по гривеннику, да еще с болезненную, без ног матерью, которая, наконец, и своею смертью в отдаленной губернии совсем почти не облегчила его. Теперь вопрос. Как по справедливости должен был рассудить наш отпрыск? Вы, конечно, думаете, читатель, что он сказал себе так. Я всю жизнь мою пользовался всеми дарами П., на воспитание мое, на гувернанток и на излечение от идиотизма пошли десятки тысяч в Швейцарию. И вот я теперь с миллионами... А благородный характер сына П., ни в чем не виноватого в проступках своего легкомысленного и позабывшего его отца, погибает на уроках. Все то, что пошло на меня, по справедливости должно было пойти на него. Эти громадные суммы на меня, истраченные в сущности, не мои. Это была только слепая ошибка фортуны. Они следовали сыну П. На него должны были быть употреблены, а не на меня, порождение фантастической прихоти легкомысленного и забывчивого П. Если б я был вполне благороден, деликатен, справедлив, то я должен был бы отдать его сыну половину всего моего наследства, но так как я прежде всего человек расчетливый и слишком хорошо понимаю, что это дело не юридическое, то я половину моих миллионов не дам. Но, по крайней мере, уж слишком низко и бесстыдно, отпрыск забыл, что и нерасчетливо будет с моей стороны, если я не возвращу теперь тех десятков тысяч, которые пошли на мой идиотизм от П. его сыну. Тут одна только совесть и справедливость, ибо что бы со мной было, если бы Пенни взял меня на воспитание, а вместо меня заботился бы о своем сыне? Но нет, господа, наши отпрыски рассуждают не так. Как ни представлял ему адвокат молодого человека, взявшийся хлопотать за него единственно из дружбы и почти против его воли, почти насильно, как не выставлял пред ним обязанности чести, благородства, справедливости и даже простого расчета, швейцарский воспитанник остался непреклонен. И что ж, это все бы еще ничего, а вот что уже действительно непростительно и никакой интересную болезнью неизвинимо, этот едва вышедший из штиблет своего профессора-миллионер не мог даже и того смекнуть, что не милости и не вспоможение просит от него благородный характер молодого человека, убивающий себя на уроках, а своего права и своего должного, хотя бы и не юридического, и даже не просит, а за него только друзья ходатайствуют. С величественным видом и упоением от полученной возможности безнаказанно давить людей своими миллионами, наш отпрыск вынимает 50-рублевую бумажку и посылает благородному молодому человеку в виде наглого подаяния. Вы не верите, господа? Вы возмущены, вы оскорблены, вы прорываетесь криком негодования, но он сделал это однако же. Разумеется, деньги тотчас же были ему возвращены, так сказать, брошены обратно в лицо. Чем же остается разрешить это дело? Дело не юридическое. Остается одна только гласность. Мы передаем анекдот этот публике, ручаясь за его достоверность. Говорят, один из известнейших юмористов наших обмолвился при этом восхитительную эпиграммой, достойную занять место не только в губернских, но и в столичных очерках наших нравов. Лева Шнейдера шинелью пятилетие играл и обычной канителью время наполнял. Возвратясь в штиблетах узких, миллион наследства взял, Богу молится по-русски, а студентов обокрал. Лева — уменьшительное имя отпрыска, Шнейдер — имя швейцарского профессора.